книга Царств, 20 циклов. У нас опять вот тот трагичный, досадно истории Израилева, да. Постоянно кажется, что они два шаги вот назад, потом три впереди. Допустим, вот тот царь Иосия сделал здесь такую реформацию, да. Но они так страшно согрешили. Вот, потом он сказал, ну давай, ребята, ну, будем передумать, будем опять к Господу. Потом он умер, и они отошли еще раз от него, то есть от Господа. Постоянно кажется так. И, конечно, в нашей жизни кое-что, к сожалению, похоже, что прогресс духовным образом очень-очень медленный. Мы как-то три шаги впереди, потом два обратно, потом три впереди. То есть прогресс очень, к сожалению, медленно кажется. Situation here in the history of Israel, I mean, it's pathetic, really. They seem to go three steps forward and then two steps back all the time. And then three forward again and two back. This is how their history was. And you see here they had sinned, then Josiah makes this reformation, and then they repent, and then they go back when he dies, etc. И поэтому это как-то связано к нам. And so there is a kind of relevance to us. Видите, вот второй стих. Он собрал народ вместе и читал им Слово Божие. See verse 2, he gathers them together and reads the Word of God to them. Итак, это очень легко слушать Слово Божие. Но фактически кое-что конкретно делать довольно сложно. Допустим, мы изучали Библию и поняли, что человек должен обязательно принять в одной крещение. И мы кое-что конкретно, актуально сделали. Мы приняли тот крещение. Наше тело было мокрое. Почему? Потому что мы были послушны на то, что здесь написано в Библии. А вот тот процесс должен продолжать после крещения. То есть читаем Слово Божие, ага, мне надо так делать, хорошо, я буду так и делать. И нам надо задать себе вопросы, когда я читал Библию, то есть недавно, и решил конкретно, что ладно, я на этом основании буду так и так поступать. Потому что так должно быть в нашей жизни. So, it's one thing to read the Word of God and to hear it, but it's another to actually physically, concretely actually do something in response. When we started the Bible and we understood we should be baptized, we did something physical and actual. We went and got wet. Our physical body was wet with water because we did what we were told to in the Bible. But that process has got to continue. And after we're baptized, life should be a process of that. And we need to ask ourselves, when was the last time I understood something from the Bible and I actually went and did it? Итак, он собрал народ, и в третьем стихе они вступили, весь народ, в завет. Но они уже были в завете. Заветное отношение с Богом. А как они опять вступил в завет с Богом? Ну, мне кажется, что у нас есть завет с Богом. Но мы сможем опять и опять вступить в этом завете. То есть, не значит, что нам надо много раз креститься. Но мы сможем как-то праздновать тот завет, то отношение, которое у нас есть с Богом, и Бог дал нам вот преломление хлеба, как способ, как мы сможем это совершать. То есть у нас есть то заветное отношение с Богом, но мы сможем опять как-то переключать тот завет с Ним через тот хлеб и сок, который Он дал. So, we like Israel, we are in the covenant relationship with God, but they here in verse 3, they again enter into covenant with God. And I think what that means is that you can be in that covenant, but then you kind of re-celebrate it again. And that is what I think God has given us the breaking of bread meeting for, that we are in covenant relationship, but through this simple act with the bread and wine, we enter again into that covenant. We celebrate it, let's say. Мне удивительно, как читать здесь, как мы читаем здесь, то, что случилось внутри храм Господа. Вот в четвертом стихе, внутри этого храма, он нашел все вещи, сделанные для Ваала, и для Астарты, и для всего воинства небесного. И он взял все эти посуды и всякие вещи из храма и сжег их за Иерусалимом. It's amazing what was going on inside the temple of God. Verse 4, he had to take out of the temple of God all the vessels made for Baal, Astarte, and all the different gods of the sky. И это случилось внутри храма Божьего. Я, конечно, думал бы, а зачем, ребят, вы не строите храм для Астарте, храм для Вала, храм для Бога, то есть Яхве? А зачем? Зачем как-то смешивать? Зачем все эти предметы, связанные к Ваалу и Астарте, зачем они были именно там, в храме Господа? You think, well, why didn't they build one temple for Astarte, one for Baal, and one for Yahweh? What, why did they bring these other gods right into God's temple? И тоже, в шестом стихе, он винес Астарту из дома Господня за Иерусалим. Verse 6, he takes out Astarte from the house of the Lord. В седьмом стихе, verse 7, разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем. То есть, если блюдный дом, публичный дом надо строить, а зачем строить такой дом именно при храме Господнем? Разве это не стыдно? Why, verse 7, then, do they build the houses of these Sodomites right next to the temple of God? You think, guys, if you have to build these houses, these brothels, at least, why don't you build them in another part of the city? Why you build them right next to the temple? Почему? Я думаю так, что наша человеческая природа очень хитрая, очень хитрая. И мы всегда хотим как-то смешивать богослужение с нашими похотами. И мы как-то оправдаем наши слабости, наш грех. Из-за того, что мы думаем, да ладно, я и тоже Бога буду служить. Поэтому, по-моему, три раза здесь написано какой-то эмфасис, он подчеркнул, что они сделали всякие эти грехи, грехопадения именно там, в храме Господа. Well, it seems that our nature is very deceptive, and it seems that we like to justify our weaknesses by thinking, but I also serve God. And so that's why I think all these terrible things were going on right inside the temple, and they built the houses of these prostitutes right next to the temple. Without, it seems, any shame. Мне кажется, что у них были без стыда, допустим, строить публичный дом прямо при храме Господнем. Это как-то без стыда. А почему без стыда? По-моему, из-за того, что они смело думали, смело так считали, что из-за того, что мы Бога любим и Бога будем служить, мы сможем, мы как-то поэтому свободны, мы сможем так и так делать. So there was a kind of a lack of conscience in building this brothel right next to the temple and having all this stuff actually inside the temple. And I think that lack of conscience must have come from the fact that they considered that they were free to do those things because they also served God. У никого нету 100% чистой веры. No one has got 100% pure faith. К сожалению, наши мотивации всегда как-то смешаны. К сожалению. Мы очень комплексированы, людей. Сказать, что такой человек очень простой человек. Простой человек, по-моему, не бывает. So we're so mixed in our motivations. Why are we here? Why do we come to church? Why do we do anything for God? Our motivations are really pure. And we might think that some people are just simple people. But I don't think there is such a thing as a simple person. И это тоже объясняется, почему есть, допустим, атеистов, которые живут более-менее по-нормальному и живут и умирают. И есть те, которые считают себя очень сильно верующих людей, особенно священников, пасторы, которые умеют делать такой ужасно перверсии и ужасный грех. Мы постоянно слушаем такие скандалы, что какой-то священник и злоупотреблял мальчики всякими. Думаем, а разве, почему религиозные люди так и делают, когда человек, который вообще в Бога не верит, такой перверсии вообще не думал даже делать? And this, I think, explains all these religious scandals. How can it be that priests and pastors and senior church people always seem to be getting involved in scandals of amazing perversion and abusing children and things like that? Why is it that that happens, whereas an atheist can live their life pretty well, okay, and never dream of doing such a thing and come to the end of their days and die and have never even thought of doing anything like that? Why is it that it's often these religious types that get involved in that sort of perversion? И я думаю, что это понятно в одном плане. Потому что, поскольку у человека есть отношения с Богом, то человек тогда считает, что как-то я свободный, я могу это делать. Как-то у человека нет такого отношения с Богом, он как-то даже об этом даже не думает. And I think it's because those people think they have a relationship with God and therefore they are free to do all these terrible things. Whereas perhaps a person who doesn't think much about God or doesn't even believe in God, they wouldn't even go there in their minds, they wouldn't even think about it. И мы все здесь, верующих людей, and all of us here are believers. И это значит, что у нас есть и тоже такой склонность, по-моему, такой склонность как-то, смешивать постоянно. Наш грех и как-то оправдаться в том, что, да нет, я верующий человек. И просто нам надо об этом остерегаться. We're all here as believers, and I think we should remember that we, therefore, have terrible tendency, I think, to justify misbehavior and sin and failure in a way that maybe unbelievers don't have. We need to be aware of that. 10 стихе, verse 10. Просто замечаю, что было такое место на долине сыновей Энома. И они там проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. То есть долина сыновей Энома была как-то связана с огоном. И в Новом Завете мы об этом читаем. Гена. Буквальным образом это на греческом языке означает гена, означается долина Энома. Итак, когда Иисус сказал, что те, которые такие плохие и грешников, будут выбросаны туда, в этом гена, где постоянно есть огонь, я не думаю, что он имел в виду в буквальном смысле. Тот долина Энома, сыновей Энома, было какой-то образ, начинали быть какой-то образ для полного разрушения. И тот огонь, который там был, это не было, как сказать, вечный буквальным образом. Это просто был символ там. Начинается с этого буквальным долина сыновей Энома, где огонь был Молоху. И так, когда Иисус сказал, что те, которые не будут в Царстве Божьем, Бог будет им выбросить туда, в Геена, то есть долина Энома, где Иисус сказал, огонь есть. То есть он имел в виду, что хорошо, вы хотели слушать ваши идолы. Хорошо, когда Иисус придет, он будет сказать, хорошо, вы отдали ваши жизни к этим идолам, хорошо, то пусть вы будете туда опять. Это не значит, что для грешников будет буквальным образом вечное наказание. То есть, как-то сознательно лежать там в огонье. Не думаю. Потому что возмездие для греха является смерть. И смерть значит, в конце концов, бессознательное состояние. Итак, к сожалению, люди некоторых церквей это злоупотребляли, то понятие, что если ты не ходишь в церковь, если ты не платишь твою десятину, и всякие это, ты будешь там в агонии, ты будешь вечно мучиться. Это не так. Это не по-библейски. Это неправильно, по-моему, толкование. Бог сказал, что Он очень не любит наказать грешных людей. Как отец очень не любит наказать ребенок. И Бог то же самое с нами. Зачем? Он как-то хотел бы смотреть на вечные мучения человека. Да нет. Мучение будет и потом все. Если ты хочешь, что будешь сжигать в огоне, это скоро всего исчезается. Обратно в прахе и все. And so this verse 10, this valley of the children of Hinnom, this is what in the New Testament was called Gehenna. It's the same word. It's more obvious in the Russian than in the English, but Hinnom there is Enna here in Russian. So the valley of Hinnom is Gehenna. And the fire that was there was the fire to Molech. And so when Jesus says that those who are not going to be in the kingdom will be thrown into Gehenna, where the fire never stops burning, he's alluding to this. And the fire that was continually burning in the valley of Hinnom was the fire to Molech. So I think what Jesus is saying in those passages is, if you gave your lives to worshipping idols, well, okay, when I come back and there's the judgment, then I will simply put you into the place where idols were worshipped, and you can pass through the fire and you can stay there. So if we worship idols, that will be our end, as it were. And we know that the idols that we have are really mental and internal ones. And of course God has no pleasure in punishing people, and there will not be this eternal punishment in a conscious sense that people tend to believe in. Итак, в 12 стихе он разрушил, истребил все жертвенники и бросил прах их в поток Кедрон. Это несколько раз там написано, и тоже в 4 стихе и в 6 стихе. Поток Кедрона был очень маленький. И совсем незаметно. Это, в принципе, только здесь, в этом главе в Библии, то есть в Ветхом Завете, который мы читаем, об этом поток Кедрона. И ассоциации есть всегда с этими идолами, которые он окончательно разрушил и бросил туда. Three times in this chapter we read about the book Kedron, and it's about the only time in the Old Testament that you read about Kedron. And it says that it's associated with the place of the destruction of idols. Но есть еще раз в Библии вообще, где встречаем поток Кедрона. There is another place in the Bible where we read about the book Kedron. И это когда Иисус умер, и когда он вышел из Гефсиманском саде, написано, что он перешел поток Кедрона, и потом шел, в принципе, на распятие. Я думаю, что когда он... Почему это написано, что он так, ну, пересекал это поток Кедрона? Почему? Потому что видно, что он думал бы, ну, хорошо, в этом поток Кедрона они выбросили все своих идолов. И как-то я сейчас буду бросать все, как сказать, мое человечество, и дальше туда, на распятие. Итак, я думаю, что поскольку... Он знал Библию, и поскольку мы знаем Библию, поскольку мы сможем тогда подобрать в какой-то мере ободрение постоянно из каждой мелочи, которая есть в жизни. Я думаю, что, and I think that as Jesus walked over across the brook Kedron, why is it written that he crossed the brook Kedron? I think as he did that, he would have remembered this association, that this was the place where idols were destroyed. And so as he went to his death, he who knew the Old Testament so well would have, of course, thought back to that and would have remembered that he also was human, and that bit by bit he also, as he crossed that brook, was kind of leaving behind all his humanity and was really going to that final death which we're going to think about today. Итак, в 25 стихе. Verse 25. Тот царь Иосия, написано, что он на самом деле обратился к Господу всем сердцем своим и всею душею своей, всеми усилами по всему закону Моисееву. То есть, это недостаточно просто иметь какое-то сердце для Бога. Это недостаточно просто иметь такое желание быть какой-то духовный человек. Это должен быть по закону. Это одно. Чувствовать, что да, я хочу служить Богу. Но если это не по закону, то есть не по Библии, это вообще очень мало значит. Есть сейчас очень много людей, которые любят говорить о религии всякие, да, о Боге всякие. А если мы не будем ему правильно служить, согласно его слов, по слову Господу, то это вообще, это не духовности. So this love that he had for God is emphasized that he did this with all his heart, soul and mind according to the law of Moses. There's a lot of talk in this world about God and about religion, a lot of people claiming to be very religious, but unless it is according to the Bible, and this is the significant role of the Bible, that this guides us and shows us how to have a heart for God as he wants us to. If we don't do that, then it's all kind of meaningless. Несмотря на то, что тот Иосия был, безусловно, очень духовный человек. Вот. 32 стих написано, что у него был сын, который был очень плохо, и сделал он неугодное в очах Господних. Значит, что очень духовный человек, очень праведный человек, был очень грешный сын. И получается наоборот, что очень грешный отец имеет очень духовный сын. So in 32 you see that his son, Josiah's son, was very evil. So you have a situation here where there's a very righteous father and a very evil son. And you get the same the other way around, a very evil father and a very righteous son. И факт того, что это существует очень часто в Библии. Что, допустим, отец был праведник или грешник, и сын был наоборот. Это просто доказательство, что мы не являемся какие-то жертвенники нашего генетической структуры. И в нашем слабости мы думаем, да ладно, мой предков, мои родители, все то, что было в моем, у меня есть в моем заднем плане, все как-то значит, что у меня выбора нету. Кроме так и жить. Кроме так и быть. В Новом Завете есть такое понятие, что если человек во Христе, то есть через крещение, он становится новой тварь. И все становится новым. Значит, что поскольку человек на самом деле будет обратить к Богу, в этом плане мы дальше не будем просто маленький жертвенник. Вот. Все то, что было раньше, даже в нашей генетической структуре, Бог на самом деле через свой дух умеет изменить человека по-новому. И это, слава Богу, и это то, что мы, наверное, самое главное поищем. Потому что иначе, как-то у человека нет свободной воли, правда? Значит, что если я такой человек, прабабушка была такая, бабушка такая, мама такая, я поэтому такая. Так и жизнь тогда значит, что мы просто такой кукол, который не имеет никакой выбор. Потому что все то, что есть на нашем заднем плане, просто слишком сильно для нас. И это правда. Вообще, у неверующих, в принципе, плюс-минус так и есть. А у нас есть на самом деле возможность нового жизни и становится новой тварь. So, let's talk about with righteous sons and wicked fathers, etc., and the other way around. I think it just shows that we need not be victims of our genetic structure and of our background. In our weak moments, we tend to feel that life is some sort of deterministic, that because my parents were like this, and my grandparents, and my great-grandparents, and all my ancestors, so therefore I am as I am, and therefore I cannot change. And for unbelievers, that maybe is pretty true, that we really are determined by what went on before us. But in a spiritual sense, this is the whole wonderful message of a new creation, that those in Christ by God's Spirit are made into a new creation, into a new being. So there is this way out. And the fact that biblical history records these cases of people not being like their fathers, I think, encourages us in that. That change, real change, is really possible. У кого есть какой-то комментарий? Юра.
Ну вот так, прочитав эту главу, в самом начале очень все кажется так, ну, очень удивительно, странно. Когда царь, и пошел царь в дом Господень, когда и вся Иудея, и все жители Иерусалима, с ними священники и пророки, и весь народ, от мала до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, прочел вслух книги Завета, найденные в доме Господнем. То есть, как будто он пришел в этот дом, туда не ходил, не был там, вот пришел и нашел, обнаружил, вот что есть такая книга Завета, и прочитал это все, да? То есть, если это царь, туда, наверное, так не очень часто цари заглядывали, то вот он нашел эту книгу, да. И вот после этого, ну, весь народ вступил в завет. Да, вот это вот так вот интересно. А что же было с народом до того, как они вступили в этот завет? Мне так кажется, что вот те правители, руководители, они пытались найти какие-то, ну, какие-то легкие пути, и поэтому все это было, дом Господень был превращен вот в то, что был превращен, там и дары Валаалу, и дары Астарте, да, все это находилось там, и этот публичный дом, и все это в такую кашу, потому что не читали Слово Божие, и не находили необходимости читать. Ну, а народ шел за своими, так сказать, пастырями.
Спасибо. Давайте дальше.